Так.
Новости расстраивают.
И?
Скажите, кто прав, кто виноват? Где в мире справедливость?
Такими вопросами обращайтесь на радио.
Вы шутите?
Там же и пошутите. Сейчас дам вам рецепт. По четвергам после 22 часов программа «Кейс». Пишите, а лучше слушайте. Эфир ведет Нинора Сибашвили с постоянными экспертами, наставниками высшей категории Юлием Гусманом и Юрием Кабаладзе. Не пропустите.
Так, следующий.
Космическое питание. Тема авторской программы «Курс Потапенко» сегодня после 23 часов. Гость передачи Александр Поклов, генеральный директор и основатель компании «Космопит».
Три корочки хлеба!
Возвращение бомбардиров.
Мы в третий раз в одной реке.
Слушайте новую акустическую радиопередачу.
Только это не ночь, а утро.
Каждую пятницу с 8 до 11 утра.
Мы два снаряда в одной воронке.
Каждую пятницу 3 часа 4 раза в месяц. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих.
И к обеду, наконец, растворится царь-отец.
Кстати, после вас как раз отцы начинаются.
Отцы начинаются.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Дилетанты.
Добрый вечер всем. Номер, вышедший номер журнала «Дилетант», декабрьский, вышел в конце ноября. Он посвящен своей главной теме и тамплиерам. У нас исполняется... Сколько, Вольф, исполняется?
Орден был основан...
Нет, арест.
Арест тут у нас был круглая, 1307
да.
год.
Да, это значит, у нас 1307 год, это значит 710 лет.
Да, так точно.
710 лет исполняется, но мы не датский журнал, и все равно вот разобрать этот феномен удивительный, конечно, стоило. И я представлял уже номер, и мы с вами и слушали, и гимны, и тамплиерские, там очень много говорили. Но а сейчас давайте попробуем проследить историю и проследить пост-историю Ордена Храма. И для этого я старого своего знакомца и доброго приятеля и однокашника Вольфганга Акунова.
Здравствуйте.
Да, и мы когда-то уже почти 40 лет назад мы познакомились под знойным астраханским небом.
Было время.
Да. И очень много пишет и об орденах, и я не буду здесь всевозможные панегирики говорить о знаниях и об эрудиции. И
доброе слово, думаю, и кошке приятно.
Да, ну, конечно. Но вот я думаю, что именно рассказ, который будет сегодня, а завтра для тех, кто купил билеты в исторический музей на дилетантские чтения, этот рассказ продолжится или возобновится, так сказать, потому что естественно, каждая встреча будет цельной. Итак, Вольф, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас, для того, чтобы не быть Википедией, я думаю, что стоит посмотреть на историю этого удивительного ордена, наверное, старшего из великих орденов духовно-рыцарских.
Вообще-то самым старшим считается орден госпитальеров.
Все-таки.
Или странопринцев, да. Или святого Иоанна. Дело в том, что этот орден засвидетельствован как странноприимное братство, правда, то есть без военных функций, без воинских функций, еще в 40-е годы 11 века, то есть еще за 50 первого, лет до первого крестового похода.
Да.
А тамплиерский орден был основан, по разным данным, то ли в 1118-м, то ли в 1119-м, то ли в 1120-м году.
Вот да, такое такое. Но какие-то вот первые попытки были вот в течение всех 1110-х годов.
Да. Надо сказать, что вообще сама идея военного или рыцарского и в то же время духовного, то есть монашеского ордена, была нова для христианства вообще и для западного христианства в частности. И требовалось определенное умственное и нравственное усилие, чтобы принять это, потому что же сказано «не убий». Основная заповедь христианина – не убий, а тем более монаха. Да? Но, тем не менее, удалось эту тенденцию в умах людей переломить, в основном благодаря усилиям духовного отца ордена Бернара Клервозского, святого позже, католической церкви. Да. И постепенно эта идея была усвоена. То есть было сказано в такой формулировке, что монах и так борется с бесами, но он борется с бесами невидимыми силой поста и молитвы. Но есть и видимые бесы. Да? Надо сказать, что в то нетолерантное время противники христианской веры демонизировались. Да и наоборот. Со стороны мусульманской тоже самое, так сказать, говорили о франкских шайтанах, назарейских шайтанах и так далее. Поэтому была такая сделана умственная комбинация. Сказали, что вот монах в любом случае борется с бесами, с невидимыми, постом и молитвой. А вот появились еще и видимые бесы. Вот их надо уничтожать оружием.
Но еще
тут
это...
духовное оружие, да. А тут железное
тут
оружие.
Еще защита, прежде всего, защита паломников.
Которые... Естественно. Вообще надо сказать, от что когда уровня? Говорят о крестовых походах, то с эпохи Просвещения, если не раньше, появилась тенденция представлять их как либо вообще какое-то безумное предприятие безумцев, либо как агрессивные действия по завоеванию чужих земель. При этом совершенно забывается и сознательно умалчивается, что речь шла об отвоевании от весьма активных мусульманских завоевателей, которые фактически захватили, начиная с 7 века, добрую половину, если не больше, старых христианских земель, принадлежавших Восточно-Римской Византийской империи, причем тех самых земель, на которых зародилось христианство. Сирия, Палестина, Северная Африка, Египет и так далее. То есть, никому почему-то не приходит в голову осуждать испанцев, испанских крестоносцев за реконкисту. Считается, что вот то, что они почти полностью захвачены мусульманами Испанию, да, и Португалию отвоевали, все нормально. А вот почему-то действовать аналогичным путем по возврату в лоно христианского мира, также захваченных в то же самое время агрессивными тогдашними, так сказать, арабскими завоевателями, мусульманскими завоевателями, столь же древних частей Римской империи христианской, это агрессия.
Вот контраргумент. Иерусалим тоже священный город и для мусульман. И, в принципе, христиане, иудеи не особенно-то преследовались первые годы халифата.
Дело в том, что надо сказать, что как раз первые годы халифата были эксцессы, хотя сам Мухаммед говорил своим последователям, что прежде всего надо уничтожать идолопоклонников, да, вот людей с бритыми головами, о которых он говорил. Вот. А людей книги, то есть христиан и иудеев, надо щадить, если они активно не сопротивляются. Со временем, когда паломники продолжали свои странствования, пилигримажи в святую землю, поклонение святым местам, мусульмане, арабы, во всяком случае, даже оказывали им поддержку. То есть, они приносили им доход, поскольку, естественно, они платили подорожные, пошлины и так далее, и так далее. Более того, даже есть сведения о том, что мусульмане палестинские и сирийские продавали вино христианским паломникам. То есть, то, что, в общем-то, по идее, было запрещено мусульманам разводить, хотя они нарушали, естественно, эти требования. А вот к XI веку на Ближний Восток вторглись новые силы, турки-сельджуки, прежде всего, совсем недавно обращенные в ислам, в отличие от арабов, народы, которые с пылом неофитов, да к тому же недостаточно культурно, так сказать, развитых в то время, естественно, стали нападать на христианских паломников, убивать их, грабить и так далее. Причем иногда, так сказать, дело доходило до настоящей резни. И именно поэтому просьба православного восточно-римского византийского императора Алексея Комнина, обращенная к папе римскому Урбану II, нашла такой отклик среди западных христиан. Не следует забывать, что крестовые походы начались, по крайней мере формально, в ответ на слезную мольбу православного восточно-римского, константинопольского императора, которого со всех сторон эти самые турки-сельджуки осаждали. И чуть не довели до гибели.
Хорошо, ситуацию мы видим. Итак, появляется группа людей, которые охраняют паломников.
Да.
Которые берутся за это. Через некоторое время их признают как такую вот группу людей, как официальный орден или как?
Дело в том, что орден предполагает более... Это латинское слово «ордо» означает «порядок».
Угу. То есть это... по-польски закон.
Да, закон по-польски. Да, закон крыжатский. Да, по-польски орден, закон крыжатский. Так далее. Вот. По-чешски тоже, кстати. Вот. Надо сказать, что это более строгое объединение лиц, посвятивших себя прежде всего духовным упражнениям, но вот, так сказать, как взять наших рыцарей Христа. Слово «темплиеры», то есть храмовники или рыцари храма, не сразу было, так сказать, дано им это прозвище. Поначалу они называли себя бедными соратниками Христа. Pauperes commilitones Christi. Когда иерусалимский король Балдуин Булонский, фактически первый иерусалимский король, потому что Готфрид Бульонский, вождь первого крестового похода, освободивший Иерусалим для христиан, он так и не принял на себя королевского титула. Известно, что он сказал, что недостойно мне, грешному, носить золотой венец там, где Царь Небесный Иисус Христос носил венец терновый. Да. Поэтому он всю жизнь удовольствовался титулом защитника, адвоката Христова гроба, да? Гроба Господня. А вот брат его, Балдуин Булонский, он все-таки, так сказать, увенчал себя короной Иерусалимского царя, ну, короля-царя, рекс по латыни. И он первых 9 рыцарей Христа бедных во главе с Югом де Пейном, или по-разному называют, Хуго де Паганис, Хуго де Паен, Юг де Паен, значит, имена его спутников иногда по-разному, в разных хрониках по-разному называются, они явились в Иерусалим, прежде всего, как паломники, что, кстати, делали и все так называемые франки, то есть западные христиане, являющиеся сюда. Прежде всего, для них было паломничество главным. А вот в связи с тем, что сельджуки начали на них нападать, они стали странствовать с оружием. Вот этот вооруженный пилигримаж. Кстати, слово «паломник» происходит от слова «пальма». Дело в том, что помним мы вербное воскресенье. Что это такое? Это память о том, когда Спаситель вступал в Иерусалим, и его приветствовали пальмовыми ветвями. Да. На Руси и в Европе, так сказать, где нет пальм, в тех частях там пользуются вербами. Но даже на Руси люди, приходившие из Святой Земли, в знак доказательства того, что они действительно там побывали, приносили с собой пальмовую ветвь и хранили ее потом целыми поколениями за образами. Вот. Это к слову, почему сходит паломник. А слово «пилигрим» от латинского слова «пилигринус», то есть «странник». Эти паломники под пути подвергались нападениям разбойников, подвергались всевозможным физическим, нравственным испытаниям, голоду, так сказать, безденежью. И о их, так сказать, физическом поддержании сил заботился как раз вот орден страноприимцев или госпитальеров. Слово «госпиталис», то есть страноприимный дом, страноприимница. Тогда слово «госпиталь» еще не имело значения теперешнего «больница». Вот лечением больных занимался третий орден. Он назывался орден Святого Лазаря, в памяти о евангельском Лазаре, да, страдавшем от язв там, и так далее, бедных. И в то же время о оживленном Христом Лазаре четверодневнике. Так вот, и поэтому эти больницы, где лечились паломники, больные силами рыцарей, и, в общем, монахов, потом рыцарей Святого Лазаря, они называются лазареты. От этого происходит слово «лазарет». А слово «госпиталь» поначалу означало место, где бедный паломник мог бесплатно получить охапку сена, чтобы, так сказать, было где поспать, кусок хлеба, глоток воды в жарких странах.
Да, понятно. Приемный дом, да. Постоялый двор.
Но
да.
Проблема заключалась в том, что основные силы крестоносцев, основное их войско, да, которое за 3 года, с 1096 по 1099 год, освободила Святую Землю от мусульманского ига, они не собирались там жить. Это большая ошибка. Полагать, что люди были все такие тупые тогда, что думали, что там вообще, конечно, вообще, так сказать, безграничное количество благ, и, так сказать, земля течет молоком и медом, как выразился папа Урбан. Это говорилось фигурально. Большинство прекрасно, да и, собственно, и сейчас люди, съездившие туда, прекрасно понимают. Это узкая полоска земли, более-менее обработка тяжелейшим климатом и так далее.
Что-то вот. Хоть клочок виноградники.
Поэтому большинство, прежде всего, да, думали о том, чтобы удовлетвориться идеальной потребности. Помолиться у святых мест, приложиться к святым мощам, побывать на местах земных странствий и страданий Спасителя. Причем, если они умирали по дороге или возвращаясь, это ничего страшного. Это было и не обязательно. Наоборот, считалось, что... Кстати, у мусульман тоже аналогично, когда хадж в Мекку. И у иудеев тоже, когда в Иерусалиме святые места. Кто раньше странствовал туда и умирал по дороге, считалось, что он тем вернее попадет в рай. И возвращаться было совершенно не обязательно. И многие, прежде чем отправиться в паломничество, вооруженное или нет, они продавали все, что имели. Брали все с собой. Не потому, что они обязательно собирались поселиться на новом месте, а просто они завершали свой жизненный путь таким идеальным для них вариантом. И это не надо забывать. Не надо считать, что все люди тогда были прожженными циниками, грабителями, убийцами, так сказать, ворами и так далее. Так вот, большинство крестоносцев... Собственно, что такое крестовый поход? Это тот же самый крестный ход, только вооруженный. А вооруженный в связи с тем, чтобы стало опасно ходить без оружия. Именно в связи вот с этими неофитами, тюрками-сельджуками, которые, так сказать, еще не притерлись, так сказать, не привыкли жить с христианами бок о бок, как арабы. Тем более, что арабы, надо сказать, еще до принятия ислама, они много столетий сосуществовали с Римской империей, а потом позднее с Восточно-Римской, с Византийской империей. Служили и привыкли, в общем-то, с назареями общаться. Да и сам, собственно, Мухаммед под большим влиянием христианского вероучения, может быть, не ортодоксального варианта, считается, что это учение Павла Самосадского, которое повлияло на ислам, так сказать, он с большим уважением относился к Мариам, то есть к Деве Марии, к Исебен Мариам, к Иисусу и так далее, только считал его пророком. Но это дело. Поэтому большинство крестоносцев, удовлетворив свои духовные потребности, возвращались домой, если добирались. И получилось, что эта территория оказалась почти никем не защищенной, потому что, хотя там были созданы крестоносцами королевство Иерусалимское, латинское, там вассальное королевство, там княжество Антиохия, Триполи, там графство Эдесса, чтобы рыцари, жившие там, вассалы, могли жить и вооружаться за счет, они должны были иметь достаточное количество деревень и вилланов, которые бы на них работали, местных. То есть там их не могло быть очень много, не прокормила бы земля их. И возник вопрос: а кем же удерживать границы? Потому что мусульманский мир-то за границами этой узенькой полосочки нависал и, так сказать, постоянно атаковал. И вот тут-то идея объединения монашеского служения, духовного меча, с воинским служением, с железным мечом, обрела себе зримое воплощение в лице вот этих орденов. Потому что они жили в монастырях, защищенных от врагов, как крепости, занимались монашескими упражнениями и в то же время постоянно воинскими упражнениями. Они не имели детей. Они давали обет безбрачия, бедности. Все свое имущество они вносили в орден. Детей не было, поэтому имущество не делилось. Соответственно, они сами себя содержали и еще несли воинскую службу постоянно.
Вернемся конкретно к тамплиерам. Тамплиеры получают и свое название, и получают от того места, где, в общем-то, они могут свою штаб-квартиру.
Именно вот король... Первый король Иерусалимский, Балдуин Булонский, предоставил, скажем так, в угоду Паену, выбран этот вариант его, да, его 8 спутникам, бедным соратникам Христа, флигель своего дворца, расположенный на месте, где, по легенде, находились в свое время конюшни, примыкавшие к храму Соломонову. Конюшни именно. То есть, реально к тому времени там в лучшем случае от них сохранилось только массивные, мощеные каменными плитами полы. Но, тем не менее, считалось, что вот это прилегает, это храм Соломонов. Кстати, потом мечеть Аляксу называли храмом Соломоновым.
Да.
Вообще-то, точнее говоря, настоящий храм Соломонов, первый храм, был разрушен еще в 586 году до Рождества Христова, до нашей эры, вавилонским царем Навуходоносором. После этого, после 73-летнего пленения евреев в Вавилонии, персидский царь, завоевавший Вавилонию, позволил им вернуться, и построили на этом месте второй храм. То есть его по традиции продолжали называть храм Соломонов, на самом деле это был храм Неемии, Ездры. Потом его настолько расширил царь Ирод Великий в первом веке до Рождества Христова, что вообще некоторые, то есть у Флавия там пишут храм Ирода. То есть, фактически, это был третий храм. Хоть и говорят сейчас, что вот третий храм только Мессия, по представлениям иудеев, восстановит. На самом деле, по большому счету, второй храм, он был фактически настолько перестроен храмом Иродом, царем великим, что это вот тот самый, который разрушил император Тит в 70-м году, Римлян.
Да.
Но по традиции стоялся храм Соломонов.
Хорошо, получают они вот это примыкающее помещение. Называются они бедные рыцари Христа и рыцари храма.
Бедные
это...
соратники, вообще-то. Да. Рыцари потом стали.
Да. И вот эти бедные воины Христа, Христово воинство, они получают и идеи, получают очень много, оформляются идеи от святого Бернара, чтобы сейчас нам успеть историю ордена. Они, ряды растут. Один устав, другой устав, собственно, бытовые регламентации, которые приводят... Когда расцвет наступает?
Расцвет ордена приходится на 13 век. Вне всякого сомнения.
Уже это после Третьего крестового похода.
Вот в Третьем крестовом походе они себя показали с блеском, они защищали арьергард. Вообще, надо сказать, что мы находимся зачастую под искаженными представлениями, формируемыми художественной литературой. Вот если мы возьмем, например, роман Вальтера Скотта «Талисман», как раз посвященный Третьему крестовому походу, после гибели в реке императора Фридриха Барбароссы, вождя Третьего крестового похода, начались конфликты между английским королем Ричардом Милосердца, французским королем Филиппом Августом и так далее. И там тамплиеры показаны очень негативно. Там самый...
Здесь как раз Григорий нам задает вопрос, он про Айвенго задает, но вообще у Вальтера Скотта было...
Надо сказать, что Айвенго, в принципе, он примыкает там, так сказать, события после. То есть, хотя «Талисман» был написан позднее, в 1832 году, но действие Айвенго происходит после действий. То есть, Ричард уже вернулся из Святой Земли. На самом деле, вопреки того, что, так сказать, вот в Айвенго Бриан де Бельгильбер, тамплиер, показан главным врагом, чуть не главным врагом Ричарда.
Как в детстве все его не видят.
Хотя мне он нравился, честно сказать. Честно вам признаюсь.
Что-то в нем было.
Что-то в нем было, понимаете?
Ну, это понятно.
Вот.
Это...
Честно говоря, Айвенго мне казался простоватым. И вот признаюсь вам.
Ну, он хороший парень.
Хороший парень, я же не скажу, что плохой. Но он, так сказать, особо не затейливый. Вот. Но... Штука-то в чем? Штука в том, что на самом деле тамплиеры были лучшими друзьями короля Ричарда. Именно они помогли ему бежать фактически после Третьего крестового похода в одежде тамплиера на тамплиерском корабле. Он смог пересечь Средиземное море, спасаясь от своих недругов, прежде всего от французского короля. Уже тогда между французским королем и тамплиерами были, выражаясь языком современных молодых людей, терки.
Да, еще какие.
Да. Хотя Вальтер Скотт... Дело в том, что Вальтер Скотт писал свои романы, особенно Айвенго, в эпоху постоянной десятилетиями длившейся войной с Францией. Сперва республиканской Англия воевала, потом с Наполеоном. И поэтому у него там тамплиеры, и вообще нормально, представлены как французы, как враги англичан.
Конечно, понимаете? Они для него норманы.
И поэтому, так сказать, это все, так сказать, и даже в романе, где более-менее нормально показан француз, это граф Роберт Парижский,
да,
тоже он, так сказать, показывает там грубым, а вот добрый англосакс Херуарт, это вот, значит, идеал. Вот, надо сказать, что... Это очень важно. Так вот, на самом деле... В память о тамплиерах король Ричард, Львиное Сердце, сделал тамплиерское знамя знаменем Англии, потому что знамя Святого Георгия, Красный Крест на Белом Поле, это, извините, знамя ордена тамплиеров. У них было второе знамя, черно-белое босан, но красное,
босиан, да.
Вообще-то, конечно, если быть, так сказать, совершенно точным, то Красный Крест, по легенде, появился на одежде участников Первого крестового похода преимущественно, потому что якобы папа Урбан II, когда в Клермонском соборе пришли к нему посланцы восточно-римского императора с просьбой помочь восточным христианам, он призвал рыцарство и все христианство Запада идти на помощь братьям на Востоке, и в порыве восторга молитвенного велел разрезать свою папскую багряницу на узкие полоски, грабко разорвать, но так не разорвешь руками, это легенда. И раздавал их собравшимся, и они нашивали в крестообразно.
Крест, да,
да. А потом, когда не хватило, естественно, не могло хватить на такое огромное количество папской багряницы, стали просто из материи делать себе. Поначалу все крестоносцы, независимо от своей нации, носили красный крест, как символ мученичества. Но потом со временем, вот Мэтью Перрис, да, Матфей Парижский, 14 века, хронист, он пишет, что к этому времени крестовые походы продолжались, больше 200 лет они продолжались, уже произошло, как бы, так сказать, подразделение. Англичане, заметьте, носили красные кресты, французы носили преимущественно серебряные кресты на темном поле, то есть белые кресты на темном поле, шотландцы белый или серебряный, Андреевский крест косой, испанцы пурпурный и португальцы, итальянцы лазоревый или желтый. Немцы черный, да, Тевтонский орден. Хотя, должен вам сказать, существуют миниатюры и в развалинах тамплиерских часовен в Южной Франции изображения тамплиеров на стенах, когда с черными крестами.
С черными крестами.
То есть, вообще, и еще, да, так, должен вам сказать, что, может быть, мы немножечко забегаем вперед, но просто, чтобы не забыть. Были конфликты между тевтонскими рыцарями, орден, который был основан позднее, в 1198 году, и тамплиерами, потому что тамплиерам в 1158 году дали в качестве большой привилегии носить белый плащ. Знак, вот как орден цистерцианцев, который их создал, носил белый ряс и белый ряс. Вот. Но они не сразу заслужили это. И были конфликты, известны были конфликты между тамплиерами
И орденом.
И на Тонский орден они жаловались папе, Ганнибалу III, потому что тамплиеры говорили, что почему тевтоны носят наши белые плащи.
О конфликтах и о другом, и о расцвете, и о закате ордена тамплиеров мы поговорим с Вольфгангом Акуновым через 5 минут.
Дилетанты.
«21.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров. На Эхе Новости». Игорь Сечин рассказал на допросе следователям, что кроме него никто не слышал, как Алексей Улюкаев вымогал у него 2 миллиона долларов. Копии протоколов допросов оказались у русской службы BBC. Сечин является инициатором уголовного дела против действующего на тот момент...
Как бы это сказать? Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Дилетанты.
Мы продолжаем о тамплиерах разговор. Вольфганг Акунов и мы остановились. Надо просто сейчас немножко о конфликтах между орденами, потому что это будет важно. И конфликты были, и у тамплиеров с орденом Святой Девы Марии,
да.
С тевтонским. Были с госпитальерами конфликты. По разным поводам, по многим. Но вот я бы хотел, чтобы мы успели сегодня хотя бы конспективно. Все, не забудьте. Завтра, кто еще не докупил билеты, там несколько билетов оставались, я, по моим сведениям на сегодняшний день. Завтра в историческом музее будет дилетантские чтения, и вы вживую можете задать, те, кто придет, можете задать Вольфгангу Акунову все вопросы. Ну вот, во-первых, конфликты между орденами. Здесь еще все-таки речь идет о деньгах, еще о многом. Вот правда ли, что, как спрашивает Григорий нас, правда ли, что они изобрели вексель?
Дело в том, что вексель вообще-то изобрели иудеи. В иудейских общинах он уже к тому времени широко пользовался распространением, но... Долгое время в христианском мире он не использовался, в всяком случае, с падения Римской империи. Тамплиеры очень активно это дело. Чек на предъявителя, вексель. Да, да. Причем у них были специально разработанные криптографические шрифты, угу. Так что никто не мог подделать, не знающий. То есть только члены ордена... могли, так сказать, правильно уровни нанести.
Защиты были.
Да, уровни защиты. Вот. Да. И, естественно, так сказать, может быть, какие-то простые воины или лучники, или люди, незнакомые с финансовым вопросом, посмотрели, что купец или какой-нибудь паломник приехал, так сказать, зашел к тамплиерам в городе Бове, например, там, да, внес там сумму наличными, там, 30 денье или сколько, приезжает в Акру, или в Триполи, заходит в другой тамплиерской тамошнюю контору, и там ему в обмен на этот кусочек пергамена, на котором какие-то каракули написаны, выдают деньги. То есть, может быть, представление о том, что тамплиеры знаются с нечистой силой, могло объясняться и на низком уровне чисто такими вещами.
Если показывают какие-то каракули, и тут же ему столько денег, сколько...
Да, вот эти, как в восточной сказке.
Да.
Вот. Значит... Деньги, естественно, ордену были нужны, поскольку нужно было финансировать боевую деятельность, так сказать, на мусульманском фронте, да, в Святой Земле. Надо сказать, что людей, принимавших в орден, сортировали, сохранились воспоминания о том, что людей, склонных к военным действиям, отправляли за море, утремер по-французски,
да.
А тех, кто больше отличался хозяйственной жилкой, тех оставляли в местах европейских, так сказать, проживания тамплиеров. Они очень скоро по всей Европе обросли владениями, потому что многие благочестивые люди и люди, вступавшие в орден, носили свое имущество. А какое имущество? Земля, мельница, там, не знаю, луг. Это все использовалось для хозяйственной деятельности, прежде всего для финансирования боевых действий в Сирии и Палестине. Но, кроме того, при этих тамплиерских маятностях, да, говоря по-польски, были и странноприимные дома, то есть не только госпитальеры занимались странноприимными, нищих, так сказать, помещали, лепрозорий, не только, так сказать, орден Святого Лазаря этим занимался. Кстати, был договор между орденом Святого Лазаря со временем, когда увеличилось количество паломников из Европы, непривычных к болезням, эндемичным для Ближнего Востока, очень стало свирепствовать среди европейских перегрибов проказа. И настолько увеличилось число прокаженных, что орден Святого Лазаря стал специализироваться исключительно на лечении прокаженных. И даже в устав было внесено изменение, что его главой, великим магистром, мог стать только прокаженный. Тем не менее, они продолжали участвовать.
От этого великий заговор прокаженных.
Да, потом, потом обвиняли, жгли, да, что они отправляют колодцы.
Хотят заразить.
Да. Да, да, да. Это пропаганда. Это целенаправленная была пропаганда, когда нужно об этом вспоминали, когда не нужно об этом, так сказать, забывали. Вот, вот. Но надо сказать, что это не отвлекало лазаритов от боевых действий. Они продолжали активно участвовать. И, говорят, мусульмане шарахались, как черт от ладана, когда неслась колонна рыцарей с поднятыми забралами. Извините меня, наполовину изъеденными, так сказать, проказа, они шарахались во всю сторону. Это была атака живых мертвецов.
Вот это армия мертвых, да. Армия, да-да-да.
Кстати, существовал еще и малоизвестный орден Святой Земли, он так и назывался Орден Благой Смерти, у которого, так сказать, эмблемой на черном плаще была адамова голова, то есть череп с костями. Но это отдельная тема.
Это не веселый Роджер.
Да,
нет. Хорошо, вот мы застаем расцвет, мы застаем несколько вопросов. Вот. Были ли тамплиеры действительно серьезными, мощными воинами, насколько... Потому что много существует рассказов, например, об их примитивной тактике, то, что они могут ворваться в город, пробежать и упереться в противоположную стену, и тут-то их и накрывают.
Нет, конечно, нет. Тамплиеры были цветом европейского рыцарства, что касается дисциплины их, да, образцовой. Вот Тевтонский орден часто, так сказать, прославляют умения. Они устав, воинскую часть Тевтонского ордена, воинскую часть устава, взяли у тамплиеров. Странноприимническую часть, а то, что Тевтонский орден тоже сперва был как госпитальерский орден основан, взяли у госпитальеров. То есть тамплиеры были непревзойденными образцами. То есть милес кристи, да, христианский воин, это был архетип христианского воина вообще, архетип крестоносца. Нет, они отличались стойкостью величайшей и жертвенностью, и многократно, когда они отказывались отречься от христианства, будучи взяты в плен, они принимали муки и смерть. Но!
Запомните это.
Но!
Кстати, отречься от христианства, принимали муки и смерть. Но! Мы вспомним на процессе.
Да, но! Кстати, но! Надо учитывать разницу в менталитете так называемых пуленов или пуланов, то есть тех европейцев, христиан, которые жили уже не одно поколение в Святой Земле, и в новоприбывавших, потому что приток был постоянный, так сказать, не только когда большие крестовые походы объявлялись, но в промежутках постоянно отдельно взятые индивидуалы постоянно ехали спасти свою душу, повоевать и так далее, получить шпоры, посвящение в рыцарство, это считалось на фронте, как бы, так сказать, достойным, кроме всего прочего. Вот. И эти люди, прибывшие, совершенно не зная местной специфики, потому что к тому времени уже за почти 100 лет просуществовали вот эти латинские государства, франкские так называемые государства в Святой Земле, и мусульмане тоже к ним притерлись. Они использовали их в борьбе между собой. Там тоже, так сказать, египетский халиф, он воевал с дамасским халифом, там, понимаете, с дамасским эмиром. Какой-то там эмир Алеппо воевал с другим соседом. И они использовали в том числе и христиан. И христиане использовали иногда противоречия между мусульманами. И тамплиеры, как местные люди, знакомые с этой спецификой, умели это все прекрасно использовать. Но когда приезжали какие-то оголтелые, скажем так, люди из Европы, которые, нарушая перемирие, не интересуясь тем, так сказать, заключен договор или нет, нападали, как был такой Рейналь де Шатиньон, который, так сказать, фракский дьявол. Они мешали. А тамплиеры, когда не давали им или саботировали их попытки, они в своих глазах, этих новоприбывших, не разобравшихся обстановки, выступали как враги христианства, как изменники, по принципу, какие с сарацинами могут быть договора, так сказать, атака решает все вопросы.
Как простоватый братец Людовика Святого, граф Артуа.
Конечно, да, конечно. Да. Надо сказать. То есть вот это все надо учитывать, да. А реально тамплиеры защищали до последнего, когда
вот
в 1291 году.
У меня вопрос, да. Вот в связи с этим, да, 1291
год. Акру защищали. Это, последний, кто защищал твердыню вот христианскую, это были тамплиеры.
И патетическое, да, их единение с госпитальерами, патетическая защита последних укреплений Сен-Жан-д'Акра.
Да.
Но еще, вот они живут тамошней жизнью. Они все время общаются и с мусульманами, общаются. Насколько вот та часть обвинений, которые их в апостазии даже, вот отказа от веры, очень сильных отхождений и в обрядах, и в верованиях по поводу тамплиеров, насколько это верно или мифологично?
Сереж, я сейчас скажу странную вещь. То есть, как бы она не странная, она известна. Один из пунктов обвинения против тамплиеров, когда во Франции, так сказать, король Филипп Красивый взялся за них, мягко говоря, ежовыми рукавицами. Один из пунктов обвинения заключался, например, в том, что они, когда читают молитву Господню тамплиеру, да, отче наш, мы все знаем, да, они в конце читают «Ныне и присно во веки веков. Аминь». У католиков к тому времени это было выброшено. Считалось, что это нельзя читать, потому что ныне и присно во веки веков. Аминь. Власть находится у преемника Христа, у Папы Римского.
Угу.
Это им ставили в вину. И то есть, понимаете, это... когда какие-то рьяные католики, так сказать, сторонники, даже не столько папы, сколько французского короля, на потребу дня используют такой аргумент, это как-то можно понять. Но когда наши не в меру православные критики, которые открещиваются от католиков, а почему-то во всех пунктах обвинения тамплиеров католической инквизиции, они полностью придерживаются католической точки зрения. Тут они видят... Вот это мне непонятно совершенно.
В этом странное единение, да, какое-то происходит.
Вот есть такой, например, автор Юрий Воробьевский, может, вы знаете, да? Вот он пишет такие страшные вещи про тамплиеров, когда обычно волосы дыбом встают. Но самое главное, так сказать, он при этом ссылается на католические источники. То есть во всем он ни в коей мере с католиками, так сказать, за один стол не сядет, а тут он почему-то им верит. Понимаете? Вот, так сказать, это как пример, так сказать.
Итак, после падения Акры практически больше, ну, там есть, существуют и стычки, и так далее. Но есть гигантский орден. Гигантский уже. Во многих странах Европы, и не только там, в Святой Земле. Обладающий сокровищами и реальными, и мифологизированными. Который претендует на международную некоторую власть и связи. И вот тут он под боком, если там от речки лечь поползти, от речки Сены, речь поползти 4 минуты хватит, находится тампль. Как это можно терпеть?
Во-первых, надо учесть следующее. Вы совершенно верно сказали, но момент такой. Тамплиеры, они же после того, как пала Акра, они ушли на остров Кипр.
Да.
Там они имели до этого владение, они купили этот остров у короля Ричарда Львиное Сердце, который в свое время захватил отделившегося от Византийской империи Исаака Комнина, но потом продали лузиньянам.
Лузиньянам.
Но там же, кстати, на какое-то время осели и госпитальеры. Но король кипрский стал подчинять их своей власти. И поэтому они... Госпитальеры ушли на Родос, захватили остров Родос, там создали свое морское государство и стали выполнять функции по борьбе с мусульманскими корсарами, которые терроризировали все Средиземное море и его побережье. А тамплиеры не сами ушли, их заманил в лице их великого магистра, главы Жака де Моле, их заманил во Францию король Филипп IV. Они не сами туда пришли, это он заманил Жака де Моле с большой частью казны, с 80 рыцарями и 60 сержантами.
Он уже что-то хотел.
Существуют данные, что он уже в 1305 году договаривался с Ногаре, со своим, так сказать, Дюбуа, там у него был целый ряд легистов, так называемых.
Да,
то есть, знатоков римского права.
Законники.
Да, законники.
Достаточно низкого происхождения.
Мало того, еретического. Гийом де Ногаре был...
Дедушка у него был...
Еретик катар.
Катар был, которого, извините,
сожгли.
Это сожгли.
Причем любопытно, что тамплиеров, которые участвовали в крестовых походах против катаров, против альбегойцев, их обвиняют в том, что они катары. Понимаете, это полная нелепость.
Они катары. Их начинают... Ну, вот это развивается эпопея. Да. Страшная полицейская операция. 13 октября в пятницу всех по открытому письму, вскрывают письмо во всех командериях, во всех домах тамплиеров, их арестовывают по всей Франции.
Причем они не сопротивляются. Они настолько были уверены, что они ни в чем не виноваты. Извините, Жак де Моле был крестным одной из дочерей Филиппа Красивого. Понимаете, когда его невестку хоронили, он рядом с королем шел, нес полок. Король его пригласил во Францию, чтобы разработать с ним план нового крестового похода, якобы, по возвращению Святой Земли. Кстати, надо сказать, Жак де Моле участвовал незадолго перед этим в одной из попыток выбить мусульман из Святой Земли совместно с татарским ханом Персидской Орды Гассан-ханом. То есть тоже можно, с одной стороны, это поставить им вину, якобы, но с другой стороны, им ставят вину, что они сорвали якобы желтый крестовый поход мусульман, который, так сказать, вот Лев Гумилев покойно очень подчеркивал, в 1259 году. Но это, я боюсь, мы уйдем далеко от темы христианских монголов.
Да.
Но это доказывает, что они были достаточно умны и достаточно широки во своих взглядах, чтобы даже, так сказать, подать руку врагам мусульман.
Итак, их тяжело обвиняют. Обвинения эти и опровергались. Они то признают...
Жак
де Моле, в конце концов, отказывается от всего. Патетическая сцена на паперде собора
Парижской Богоматери.
Отрекается, его сжигают. Сжигают все. Деньги. Где деньги?
А денег-то не нашли. Дело в том, что... Деньги, капитал у тамплиеров был в обороте. У них все деньги были в обороте. То есть это говорит о достаточно примитивных представлениях, либо о достаточно примитивных представлениях окружения Филиппа Красивого, которые думали, что они все деньги держат под спудом. С другой стороны, возможно, главную роль все-таки в ударе, который Филипп нанес по тамплиерам, было не желание или не столько желание овладеть их сокровищами предполагаемыми, сколько, потому что земельное владение, так сказать, он... большим трудом все-таки захватил, но потом пришлось большинство передать госпитальерам по папскому вердикту. Сколько в том, что он опасался того, что будет осуществлено намерение, приписываемое, во всяком случае, тамплиерам, о создании общеевропейского наднационального государства.
И вот такая, есть много исследований на эту тему, и есть система, которая с духовной стороны, как цистерцианцы...
Это соответствовало представлениям о так называемых... Причем это называлось христианская республика. Республика крестьян. Также, кстати, называлось вообще и папство. Папство. В то время называлось это тоже республикой, в отличие от империум или регнум. В борьбе с империей, с Священной Римской империей. Но к тому времени все-таки Священная Римская империя была вотчиной германских династов. То есть французам там было искать нечего. Хотя они тоже пытались вспоминать про Карла Великого и так далее, но все-таки, как бы, так сказать, они... Более того, такие города, как Лион, например, как Аррас, они подчинялись Священной Римской империи, они не подчинялись французскому королю. И вот, стремясь установить, если хотите, как это странно покажется, свою тоталитарную державу, Филипп Красивый, Филипп Лебель, нанес первый удар по тамплиерам. Кстати, попытки делались и вообще все духовно-рыцарские ордена ликвидировать. Незадолго перед этим пытались добиться объединения всех рыцарских орденов в один. Планировалось, что один из принцев французского королевского дома возглавит это в качестве...
Орден такой.
Да. Вот. Да. Было такое, значит, воспротивились, кстати, в основном короли Иберийского полуострова. Там были свои ордены, Алькантары, Калатравы, Сантьяго, там были и свои тамплиеры. Кстати, надо сказать, что когда во Франции, когда мы говорим о разгроме ордена, то прежде всего это пришлось на Францию, в меньшей степени на Германию и на Англию. А вот в Испании, например,
но
в
Португалии... в тоже как-то не особенно.
Там физически их не уничтожили, но разгромили структуру как таковую. Тем больше под боком была дружественная Шотландия. Шотландия – это вообще очень интересная тема, но сперва я хочу закончить, с вашего позволения, про Иберию. Но иберийские королевства, да, Наварра, Арагон, Кастилия, Леон, Португаль... Там вообще без тамплиеров они им бы не устоять против мусульманского натиска. Там они составляли костяк. И там ничего... Казалось бы, там у нас Испания ассоциируется с инквизицией, с суперкатолическим террором. Ничего подобного. Там рассмотрели этот вопрос. И просто, чтобы, так сказать, не было негативного отзвука, взяли и даже не изменили название. Поначалу орден ведь и назывался «Бедные рыцари Христа и храма». Храм отбросили, осталось бедный рыцарь Христа. До сих пор в Португалии, мало того, что папский орден Христа продолжает существовать, но и в Португалии, в республике, все равно португальский орден Христа продолжает оставаться. То есть никому не пришло в голову это делать, потому что ясно было, что это была сугубо французская политика, злонамеренная политика, эгоистичная политика Филиппа Красивого. В Германии большинство тамплиеров перешло в тамошние госпитальеров, тамошние эниты, и имущество было передано. Но там физических никаких мер
не так, как во Франции, через верх, через требования и так далее. А, собственно, был...
И в Италии, казалось бы, да, вот папа, казалось бы. Другое дело, что папа в то время был карманным папой. Надо сказать, что надо забывать, что за папа-то. Ведь дело в том, что Бонифаций VIII, предыдущий папа, он, наоборот, защищал тамплиеров. И тогда французский король Филипп Лебель, Филипп IV, Филипп Красивый, отправил своего этого еретика Катара Ногаре, соединился с мятежным кардиналом Колонна, там постоянно бунтовали кардиналы. Да. Они захватили в Алании или Анании папу, и там произошло нечто. По легенде, Ногаре, якобы услышав от папы гневные слова в адрес короля,
перчаткой ударил.
Он его не выдержал, ударил по лицу, забыв снять с руки латную перчатку.
Забыл, да?
Да. И папа умер от огорчения, когда еще пишет летописец.
Там действительно, там у человека случился приступ, у него было плохо с сердцем. И вот это даже у нас в журнале в предыдущем номере есть одном из предыдущих номеров Бонифаций VIII закрывает лицо, и мы так грустно шутили, что это след от удара на горе.
Именно Бонифаций. А что сделал Филипп Лебель, он кардинала, архиепископа Бордо, Бертрана де Го, взял и посадил в Авиньоне и сделал папой. И 73 года длилось так называемое авиньонское пленение пап. Другое дело, что итальянцы выбрали за это время кучу своих собственных пап. Но, тем не менее, формально король действовал
согласие
папы. Да.
Последнее. Существует наследие тамплиеров. И легендарные, и существуют рассказы, легенды, существует эзотерическое наследие тамплиеров. Но существует и действенное наследие в лице масонском существует.
Не только масонском. В настоящее время в мире, не говоря о масонских структурах, которые в той или иной степени возводят себя происхождение к тамплиерам, существует более 40 не масонских объединений, которые тоже возводят себя к ордену, основанному... Вот, например, ты видишь у меня на пальце перстень.
Да. Да?
Ордо Супремус Милитарис Темпли Иерусалимитани. Одно из этих объединений. Оно называется Высший или Верховный Рыцарский или Военный или Воинский Орден Храма Иерусалима. Этот орден продолжает существовать сейчас, да? Во главе его стоит великий магистр Дон Франциско Пинто де Фонсека Фонтиш. Он проживает в Португалии, в городе Порту. Этот орден ведет свою родословную, правда, и другие существуют, которые, так сказать, параллельно с этим в той или иной мере ссылаются на это. Но этот орден, в котором ваш покорный слуга состоит, был непосредственно, четко можно проследить его происхождение, от ордена храма, который был в 1808 году при своем великом магистре, французе, Бернаре Раймоне или Раймунде де Фабре Палапра, официально признан императором французов Наполеоном I. И с тех пор он продолжает существовать.
Цель его
– заняться тем, что в свое время хотели тамплиеры, то есть объединить христианские народы в одну единую дружную семью, исключить войны и конфликты как между христианскими нациями, так и внутри этих стран, между силами, которые натравливают одну часть народа на другую. То есть вот так вот скажем.
Хорошая цель.
Да.
Хорошая цель. Вольфганг Акунов, я напоминаю, что да, в России тоже есть, да, все, и не один.
Не один.
Не один. Так что, друзья мои, это есть идеи, которые отфильтровываются веками, которые, с одной стороны, в каких-то местах накручивают все больше и больше легенд, туманы и так далее. В другой стороны, отфильтровывают и выделяют для себя главную некую цель. То есть, это поразительное явление, которому вот уже вот в 900, получается, лет, поразительное явление, которое живет. Значит, что-то в нем есть, такой основной стержень, о котором, что позволяет нам говорить об этом. И завтра мы продолжим, дорогие друзья, те, кто будет, те, кто в Москве, те, кто озаботился приобретением билетов и накопил вопросы, завтра разговор наш продолжится и в каком-то виде возобновится. Завтра в историческом музее в 19.00. часов, и там вообще будет широко, аж парад до ксенят будет.
Приходите, ждем.
Приходите. Вольган Кокунов сегодня в программе «Дилетанты». Ну и номер не забудьте купить. Что почитать? Завтра мы скажем, но вообще есть очень много. Мне нравится книга «Марион Мельвиль».
Это очень хорошая, кстати, книга, должен сказать.
Она была издана на русском языке, она появилась в хорошем переводе и очень и очень толковое изложение.
У вашего покорного слуги Ольга Гакунова есть тоже книга, издана в издательстве «Вечер», называется «История военно-монашеских орденов Европы».
Спасибо. Будем читать.
Дилетанты. Реклама. Среда, 29 ноября, Большой зал консерватории, камерный оркестр «Кремлин» с программой венских классиков Веберна, Бетховена и Шуберта. Солист, португальский пианист Васко Дантас. Подробности на сайте камерного оркестра «Кремлин». Слушателям радиостанции «Эхо Москвы» специальный бонус. При бронировании укажите кодовое слово «Эхо». Телефон 755-7795, код 495, категория 6+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Доктор, мне постоянно тревожно.
Так.
Новости расстраивают.
И?
Скажите, кто прав, кто виноват? Где в мире справедливость?
Такими вопросами.